Выпускайте давление. Проповедь произнесена братом Уильямом Мэрионом Бранхамом в воскресенье вечером 13 мая 1962 года в скинии Благовестия в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Благодарю, брат Радл. Мне так приятно знать, что у меня есть сын в Благовестии, ведь так? Что ж, прекрасно, это хорошо. Да, я, конечно же, высоко ценю брата Радула. И когда-то, кажется, у Павла был сын по имени Тимофей, он называл его своим сыном в Благовестии. И что-то я не пойму, ты и есть Флосси Форд? Флосси, прежняя фамилия Форд, вот это да. Флосси, я... Прошло много времени, да, прошло, я вспоминаю... Когда был мальчиком, мы с ее братом Ллойдом резвились вместе, а она, знаете, пекла большие пироги, и мы приходили туда к ним, и до того наедались уже, знаете, чуть ли не до тошноты. Я вспоминаю, однажды они пригласили меня, Ллойд пригласил, и мы, Флосси, испекла. Она тогда была еще совсем девочкой, она испекла большой пирог, и мы просто до отвала наелись, и я подумал, теперь я у Ллойда на всю ночь останусь. И знаете, как бы уже и темнеть стало, и я сообразил, что я просто должен идти домой, и все. Так что я пустился бежать по дороге, и до смерти напуганный добирался до дома. Я помню ее отца. Я полагаю, твоя мать еще жива. Что ж, это прекрасно. И много воды утекло с тех пор. Да. И вот теперь мы оба средних лет, имеем внуков и... Что ж. Но есть страна, где мы никогда не постареем. Аминь. Мне так приятно знать, что ты, Флосси, ищешь ту страну с уверенностью, что найдешь ее. А Джим, как поживает Джим? Он... Да, я помню, это Джим, это ее муж. И я прекрасно его помню. Я знаком с некоторыми детьми. Мы как бы к тому времени, как они поженились, их дети выросли, я вышел на поприще. И наши пути, знаете, как бы разошлись. Я иногда встречаю брата Ллойда, окликаю его на улице, они меня столько распочивали, и я как родные брат и сестра. Вот, я так рад видеть, что первым предприимчивым шагом брата Радала здесь, в этой местности, стало обращение. Начал обращать придорожную закусочную в Дом Господень. Это очень хорошо. И, конечно, знаете, если иногда можешь что-то предвидеть, знаете, тогда выходит намного лучше. Так что мы смогли предвидеть, что в этом парне что-то есть, а он был застенчивым. Мы с его папой работали вместе много лет назад. И я знал, что его папочка был энергичным и предприимчивым, так почему же этому не быть в сыне? Я знал, что у него милая мать, и так родители у него что надо, так что и у него должны были быть хорошие задатки, вы понимаете? Притом в его сердце такая жажда служить Господу. Когда бездна призывает бездну, должна быть бездна, чтобы откликнуться на тот зов. И я так рад видеть, что брат Радл продвигается вперед. Здесь чудесная группа людей, и для меня это огромная честь подняться сегодня сюда и обращаться к этой группе святых, которые временно проживают здесь. Мы не, знаете, это не место нашего обитания. Мы пилигримы. Мы не дома. И я вспоминаю, как ты, сестра Радл, приходила вместе с ним и присаживалась здесь, а он не поднимал головы. И ведь это ты имела такую уверенность. Это точно. Она верила, что он будет проповедовать Евангелие. Итак, поскольку жена такая хорошая, отец с матерью, все за него молились, нечто должно было произойти, брат Радл. Так оно и есть. И я молю, брат Радл, чтобы это место было для тебя опорой, с которой ты мог бы достичь наибольших высот ради славы Евангелия. Я знаю, что брат и сестра Радл, покойный Макс, были бы сегодня этому очень рады. Как я хотел бы увидеть Билли Поля, стоящим за кафедрой, и надеюсь, что еще при жизни увижу Иосифа, стоящим за кафедрой. И это так прекрасно. Тогда наши возможные хлопоты и тревоги при воспитании детей в подростковом возрасте и дальше, от этого мы чувствуем облегчение. Оглядываешься, видишь у своего папочки седые волосы и прочее, запомни, они появились из-за твоих проступков. И это так. Ну что ж, приятно находиться здесь. Я немножечко охрип, я проповедовал. Мы с братом Джином Голдом вчера ненадолго уезжали. Поехали, и рыба клевала, и так что мы хорошо провели время, вернулись поздно. И мы пробыли на воде, и немножко простыл. Но я надеюсь, вы меня потерпите. Итак, мы собираемся отправиться на летнюю кампанию. Кампанию примерно на 90 дней. Предполагаем возвратиться в последних числах августа или 1 сентября. И сейчас мы поедем. На этой неделе я начну в Грин-Бэй, штат Мичиган. Вернусь в Чикаго в воскресенье днем на съезд в средней школе. Я буду говорить на первом съезде христианских предпринимателей в Грин-Бэй, штат Висконсин. А потом оттуда в Чикаго, и затем в понедельник я буду в Чикаго на съездном собрании, миссионерском слете у брата Джозефа Бозе. А затем возвращаюсь домой, заезжая в Southern Pines, штат Северная Каролина, южнее в Южную Каролину и выставочный скотный манеж в Саутгейт в Лос-Анджелесе. Примерно 40 с чем-то церквей единственников финансируют эти собрания. Единственники впервые финансируют мои собрания. Потом севернее, в Калифорнию, через Орегон и дальше в Канаду, а оттуда в Анкоридж, штат Аляска. А затем осенью вернемся назад, когда брат Джозеф Бозе поедет в Кению, Танганьику, Дурбан в Африке, Южной Африке, чтобы организовать собрание на более поздний срок этой осенью. Так вот, водительства ехать в какие-либо из этих мест у меня нет. Но я чувствую, что где-то нужно сеять семена, делать для царствия все возможное. И теперь просто давайте вновь склоним головы, чтобы еще раз помолиться. За нас уже помолились, но я просто хотел бы попросить, чтобы сейчас Господь помог мне здесь, посмотрел для вас несколько слов. Наш Небесный Отец, мы сейчас подходим к Твоему престолу благодати во имя Господа Иисуса, который дал нам разрешение и пригласил нас прийти, и наши просьбы будут исполнены, когда мы придем. Вот мы вовсе не хотели бы просить о том, чтобы предстать на Твоем суде, но мы хотим стоять у престола милости, чтобы обрести милость, исповедуя, что мы не правы, и нет в нас правоты. Но мы представляем самих себя, Господь. Нам нечего преподнести, только молитву нашему Господу Иисусу и призыв, сказанный им: «Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не придет, но перешел от смерти в жизнь». Мы в это верим. Он сказал нам приходить, просить обо всем во имя Его, и это будет даровано. Мы в это верим. На основании нашей веры мы приходим к Тебе с просьбой: благослови эту церковь и нашего любезного брата, брата Радула, и его семью, и все представленные здесь семьи. Когда посмотрю и вижу здесь сегодня вечером миссис Моррис, вспоминаю минувшие дни, и, Боже, как я и сказал, много воды утекло, и много было опасностей, сетей и ловушек, через которые Ты уже провел нас, Господь, и на Тебя наша надежда, что мы пройдем до конца пути в Тебе. Благослови это место. Помести сюда имя Свое, Господь, и дай им самое, что ни на есть, лучшее, определенное для этого места. Пусть зло, как здесь сегодня молился брат, этот молодой человек, молился, чтобы Ты убрал все препятствия. Даруй это, Господь. Ответь на его молитву. Исцели больных, которые среди нас. Даруй спасение душам тех, кто алчит и жаждет праведности. А сейчас, Господь, освети голос и старания Твоего малополезного слуги. И благослови свое слово, и пусть оно не вернется тщетным, но будет, да будет так, что оно исполнит то, для чего оно предназначено. Пусть Святой Дух возьмет сегодня нечто от Бога и ободрит наши сердца от мала до велика. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Итак, сегодня утром я долго проповедовал, и я не думал проповедовать, я вроде бы как преподавал урок воскресной школы, а один раз я 6 часов преподавал. Я уверен, что сегодня так уж долго не будет. Но просто у меня тут есть коротенькая тема, для которой я хотел бы прочесть некоторые места Писания, потому что я знаю, что Его слова обязательно сбудутся. Мои могут не сбыться. И я постараюсь, чтобы мои слова не отходили от Его, и применю Его слово, применю свои слова, чтобы выстроить мысль вокруг Его слова, которое мы используем в качестве отрывка. Я хочу прочесть сегодня 2 места. Я хочу прочесть из книги «Притч», из 10 стиха 18 главы. Это одно место. А другое место, которое я желаю прочитать, Исайя 32:2. Итак, из Притч 18:10. Имя Господа — крепкая башня. Убегают в нее праведники и безопасны. И из книги Исаии, 1 и 2 стихов, 32 главы. «Вот, царь будет царствовать по правде, и князь будет править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». А теперь, как тему, я хочу использовать в качестве темы вот что. «Выпускайте давление». Это странная тема. «Выпускать давление». Я выбрал эту, потому что перед тем, как идти на собрание, я всегда стараюсь помолиться и стараюсь взыскать Господа не для того, чтобы предстать перед каким-то собранием, небольшим или огромным, одним человеком или миллионом. Встать там не для того, чтобы на меня посмотрели или послушали, но для того, чтобы сделать то, что прославит моего Господа. Поэтому, видя нужду людей, я не пришел бы сюда, чтобы меня послушали, потому что меня и слушать не очень-то. Хриплый голос, человек необразованный, и постоянно отклоняюсь от темы, перескакиваю туда и сюда, от бытия до откровения. И я не красноречивый оратор, но я действительно люблю Господа. А я не могу любить Христа, пока прежде всего не буду любить Его народ. Понимаете, я должен любить Его народ. Так что, если я люблю Его народ, тогда я люблю Его. Кроме того, я хочу поступать так, как Он. Я хочу, чтобы мои цели стали такими же, какие были у Него. А именно, всегда делать добро, кому-нибудь помочь. И учитывая то, в какой день мы живем, и зная, что у здешней церкви великолепный пастор, так вот, я не льщу, я говорю это от сердца. Если бы я сказал как-то иначе, я был бы лицемером. Я верю, что у этой церкви такой пастор, который будет стоять на истине, что бы ни происходило. Я в это верю. Такова моя уверенность в моем сыне. Я в это верю. И он совершенно бесстрашный, И вы, я считаю, что это святой муж, достойный уважения, посланный от Бога со служением на это последнее время. И он проповедует ту же часть слова, что и я, а именно от Бытия до Откровения, именно так, как оно написано. И мне такое нравится. Никаких компромиссов, придерживаться именно слова. И мне это нравится. Но потом я подумал, при таком человеке мне выходить за его кафедру, хотя он и молодой человек, что же мне сказать в помощь его собранию? Потому что из-за этого он и попросил меня зайти. Он пастырь, и он заботится о своих овцах. И, может быть, сейчас он решил как бы немножко сменить обстановку, может быть, это чем-то поможет его людям. Он заинтересован в вас, он заинтересован в вашем благополучии. Днем и ночью он пойдет в любое время, куда угодно, помогать всем, чем сможет. Что ж, таков, это настоящий слуга Божий. И как он выразился, он сказал, что надоедал мне, или донимал меня, или докучал мне, или что-то такое. Он такого не делает. А от этого я только еще больше его люблю, когда он не переставая просит. Ведь это мне это нравится, потому что он доверяет. Это показывает, он не поставил бы меня перед своими овцами, если бы посчитал, что я принесу им вред. Нет, никакой поступок такого не сделал бы, потому что он считает, что я поступлю правильно. И это он оказывает мне большую честь, настойчиво приглашая меня. И мне нравится его стремление, а именно упорно уцепиться, пока не добьется своего. Это муж веры. И мне это нравится. Так что тогда я задумался, что же я буду говорить этому собранию. И я подумал, что ж, они, наверное, всему правильно обучены, несомненно, но сегодня люди находятся под давлением. И у этого давления нет ограничений или каких-то деноминационных границ, оно не имеет возрастных ограничений, оно нелицеприятно, оно сказывается на молодых и пожилых, хороших и плохих, на всех давление. Мы живем в век нервозности, нервного напряжения. Все то несутся сюда, то едут туда, а толком никуда. Просто такое время. И я знаю, что и эта церковь будет подвержена этому. Как и везде это не дает покоя. Скиния подвержена этому. Повсюду, весь мир. Это день давления. Скорее, 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 поспеши, поспешишь и ждешь. Едешь со скоростью 140 км в час, а потом, чтобы попасть домой на ужин, и ждешь 2 часа, пока он готовится. Это так. Такое уж время. И эта спешка и езда на большой скорости приводит в нервное напряжение. Жена чуть-чуть возразила, а тебе уже хочется сорваться. Вспылить. Муж что-то скажет, а ты затопаешь ногой и настаиваешь, чтобы он вышел в комнату. Видите? Что ж, теперь, муженек, я больше не хочу с тобой разговаривать. Уходи отсюда. Жена, ух, я разнервничался, видите? Почему? В чем дело? Видите? И от всего этого вместе взятого нарастает напряжение. Потом его результаты — неправильные действия и неуместные поступки. Это так. Так вот, оно заставит бедных так себя вести, оно заставит людей среднего класса так себя вести, оно заставит богатых так себя вести, оно заставит плохих так себя вести, оно заставит сравнительно порядочных так себя вести, оно и порядочных заставит так себя вести из-за этой напряженности, накопившегося пара. Нужно где-то его выпустить, понимаете? Если не выпустишь, котел взорвется. Так вот. Мы обнаруживаем это, оно нарастает на протяжении дня. Говоришь со своим начальником, если работаешь. Ох, так и так. Если говоришь с ребеночком, пойди сюда. Ну, мама, я же... Видите, вот вам, пожалуйста. От этого оно и нарастает. Ну, видите, чувствуешь, что, что голова отвалится. Я знаю. У меня так каждый день. Так что я знаю, что это такое. Оно нарастает. Я вспомнил кое о чем. Недавно я был в одной больнице, и наш пастор, я думал, что он заболел, а он просто-напросто переутомился, бегал, пока не обессилел. И кто-то сказал, позвонили прямо туда в кабинет и попросили меня сходить по его вызовам. А я весь день занимался деловыми актами и служителей из разных мест, и я согласился. Что ж, я пошел посетить несколько мест. Я пошел в одну больницу. Мне дали фамилию женщины и номер палаты, где она лежала. Иду я в тот кабинет, подошел к леди за... Это было за 15-20 минут до приема посетителей. Поэтому я подошел и сказал той леди, что я служитель, и хотел бы видеться с такой-то женщиной. Она посмотрела мне в лицо, она чем-то занималась. Она сначала отвернулась и сказала, что вам надо? Я сказал, я хотел бы узнать, где в этом отделении находится такая-то женщина. Она сказала, я не знаю. Я сказал, ну, мне дали номер, определенное место, и я подумал, что сначала спрошу, сказала, что ж, если номер у вас есть, то идите и поищите его. Спасибо. Я иду туда и говорю у двери в палату, я сказал, есть ли здесь леди по фамилии такой-то? Нет. Ну что ж, я вернулся обратно и посмотрел на свой талончик, там так и было написано, так что я возвращаюсь, а там стоит леди, и я сказал, это не тот номер. Как вы говорили, ее зовут? Я сказал, а она говорит, такой на этом этаже нет. Спасибо. Сказал я, тогда я поднимусь этажом выше. Итак, я поднимаюсь к следующему кабинету, и я пошел к... Во-первых, там за столом сидел врач, и я сидел там, почесывая голову, говорил, здравствуйте, он только глянул вверх и опустил глаза. Что ж, подумал я, лучше я его оставлю в покое. Итак, я прошел по этажу чуть дальше, и я встретил леди за столом, медсестру. Я сказал, прошу прощения, отвечает, что вам угодно? И я говорю, есть ли здесь леди по фамилии такой-то? Она говорит, я не знаю. Я сказал, мне нужно было попасть в палату номер 321 или 221. И я сказал, я пошел в ту палату, а там никого нет. А эта леди говорит, здесь никого нет по такой фамилии. Так что сказала, может быть, этажом выше. И она сказала, что ж, тогда сходите в 321. Я сказал, благодарю. Я иду в 321, я говорю, или 321, я говорю, есть ли здесь леди по фамилии такой-то? Нет. Там лежала одна леди и сказала, она была в палате напротив. В другой. 31-й. Благодарю, леди. Я подошел, говорю, здесь есть такая-то леди? Нет. Ее перевели, она на нижнем этаже. Ну и ну. Я подумал, да уж. Я опять возвращаюсь вниз. Они дали мне номер палаты. И я пошел вниз, и я просмотрел все, и я уже боялся снова подходить к тому столу. Так что я пересмотрел все вокруг, пытаясь найти номер этой палаты, и я смотрел, не могу его найти. Эта больница состоит из нескольких разрозненных пристроек, и... Вот подходит один врач со своими стереоскопами и сумкой в руке. А я никогда не видел такого человека, 1.5 метра высотой, 1.5 метра ширины, но он почти таким и был. Он проходил там, и я сказал, «Добрый вечер, сэр, вы не могли бы мне сказать, где такая-то палата?» Он сказал, «Сюда поднимешься, и там выйдешь». Я сказал, «Спасибо за информацию». Это правда, он сказал, «Сюда поднимешься, и там выйдешь». Я сказал, «Спасибо». Я подумал, я же еще так никуда и не попал. Я обернулся, а там у стола уже стояла по виду как бы доброжелательная леди. Я подошел к ней, я сказал, «Добрый вечер», она сказала, «Здравствуйте». Я сказал, леди, я совсем запутался. Я все ей рассказал. Я сказал, где-то здесь есть леди, которая утром отправится на операцию. И она при смерти. Я служитель. И наш пастор не смог навестить вызывавших, и мне дали этот номер. Она сказала, минуточку, брат Бранхам, я выясню. Она, ну, а я думаю, слава Господу. Она все отложила и пошла туда и взяла. О, сказала она, да, брат Бранхам. Она в такой-то палате слева. Он там. Я сказал, огромное вам спасибо. Я повернулся и посмотрел, подумал, вот и все. Спускай пары. Все просто-напросто становятся веком нервозности. Все такие взвинченные, не имеют времени. И это до того нарастает, что выбивает из равновесия. Из-за этого люди обижаются. Когда на них выплескивают чувства и наговорят такого, чего вовсе не хотели говорить. Так вот, все мы бываем в этом виноваты. Я бываю виноват. Все вы бываете виноваты. Мы под давлением делаем то, чего не сделали бы в другом случае. Так что есть В наши дни накапливается избыточное давление. Я считаю, прежде чем продвинуться дальше, я могу сказать вот что. Я считаю, что это враг набрасывается и оказывает давление. Я верю, что это дьявол. А мы знаем, что пришествие Господа близко. А в Библии говорится, что в последние дни дьявол будет ходить, как рыкающий лев. Если только ему удастся оказать на вас давление, в спешке, в беготне за чем-то, то вы примете такие решения, которых вы не приняли бы, если бы присели и все обдумали. Примерно 3 года назад я поехал охотиться. И моим проводником был индеец, а я охочусь очень быстро. Вот такие дела. Такой уж я есть, понимаете, один из нагнетателей давления. Итак, я охотился с этим индейцем, я соскочил с лошади, а там на горе водились олени. Я пошел по извилистой дороге, а пожилой индейец был лет на 10 старше меня. Он просто запыхался, поспевая за мной. Я сказал, давай, вождь, давай. Он сказал, слишком быстро. Я подумал, ох, ну я сказал, скорее же. Я опустился, а он говорит, слишком быстро. Я снизил на другую скорость, слишком быстро. Я перешел на шаг, слишком быстро. Ого, ну и ну. Я сказал, вождь, ведь олень же вон как высоко. Он сказал, он там родится, он там и остаться. Я сказал, наверное, так оно и есть. Он там родится, он там и остаться. Сказал он. Проповедник охотится слишком быстрый. Распугать всю добычу. Сказал, делать как индеец. Один шаг пройди, 9 раз огляди. Что ж, я подумал, а на какую скорость мне пришлось бы перейти, чтобы спуститься оттуда? Когда я бежал в гору, он сказал, один шаг пройди, 9 раз огляди. Все кругом 9 раз осмотри, прежде чем сделать следующий шаг. О, вот это да. Но вы видите, он совсем не спешит. Я размышлял об этом. И моя дорогая мамочка, которая сейчас во славе, кто-то сказал, почему ты сегодня не носишь белый цветок? Что означало бы, что твоя мать умерла. Я сказал, моя мать не умерла. Моя мать жива. Потом я надеваю красное, и тогда люди говорят, а я думал, что у тебя мать умерла. И так, чтобы не сбивать их с толку и не нагнетать обстановку, я просто все поснимал, понимаете? Она не умерла, она усохла, она со Христом. Итак, период нервности, нервозности, в котором мы живем, и вы знаете, что у врачей нет средства от всего этого, потому что это их самих донимает. У них нет объяснения. Они не знают, что делать. Вы говорите, ох, доктор, у меня вот-вот голова лопнет. Я не знаю, что и делать. И что же скажет он? У меня тоже. Что ж, ничего не поделаешь. Он даст вам успокоительное, а когда его действие заканчивается, вы нервничаете еще больше, чем раньше. Как пьяный, принимающий дополнительную дозу, чтобы протрезвиться. Вы понимаете? Так что у вас ничего не получится. Нет никакого средства, у них его нет. Но у Бога есть средства. Вот о чем мы хотим взять, поговорить. Есть ответ. У Бога есть ответ. Он и есть тот ответ. Христос есть ответ на все проблемы, которые у нас есть. Итак, теперь мы будем говорить о нем. Так вот, в Ветхом Завете были такие времена, что уже тогда у человека могло накопиться давление. А именно, когда он совершал какой-то проступок. Если он проливал невинную кровь, что ж, тогда он пускался в бега. Потому что как только тот человек, которого он убил, принес какой-либо вред, тот человек, которому он причинил вред, кто-то из его родственников начинали разыскивать его до тех пор, пока не находили, и его убивали на месте. Это был зуб за зуб и око за око. И видите, тому человеку негде было остановиться. Если он делал что-то непреднамеренно, а люди, конечно же, в это не верили, что ж, ему приходилось спускаться на утек, потому что как только он это совершал, Тогда родственники того мужчины или женщины, кто бы это ни был, начинали его разыскивать. И когда они его находили, было зуб за зуб и око за око. Вот так они жили. Поэтому он нигде не мог остановиться. Он был беглецом. Он не знал, что ему делать. И он был в бегах. Как раз прообраз сегодняшнего дня. Я считаю, именно от этого столько давления. Мы в бегах. Вот в чем дело с этим миром. Знаю, что неправо, знаю, что пришествие Господа близко. И давление нарастает. И они в бегах. Забегаловки, подпольные и горные дома. Роскошь. Грех, аморальное разложение, что угодно, чтобы дать волю своим чувствам. Слушают по телевизору грязные шутки, что попало, отводят душу. Они в бегах, нечто вот-вот произойдет, они об этом знают и до смерти упиваются удовольствиями и прочим. В бегах. Они знают, что что-то надвигается. Мир об этом говорит. Мы знаем, что нечто надвигается. Этот мир может взорваться еще до рассвета. Во всех странах накаленная обстановка. Почему? Однажды я был в Африке. Я наблюдал за тем, как питалась овца. Это был ягненок, подросшая овечка. И эта малышка очень спокойно ела, и вдруг она забеспокоилась. Пощипает, глянется вокруг, снова пощипает. Когда она была спокойна, я за ней наблюдал. Она выглядела совсем мирно, я подумал, там такое спокойствие. Посмотри-ка на эту малышку. Пастух, который за ними присматривал, ушел обратно в загон. Из местных, чернокожих. Я следил за этой крохой, как вдруг она стала нервничать. Я подумал, в чем дело с этой малышкой? Я следил за ней, конечно, в бинокль. И она так переполошилась, стала оглядываться то в одну сторону, то в другую сторону. Она стала блеять, она не знала, что делать. Ну вот, подумал я, а чего эта малышка вдруг так разволновалась? Так вот, она паслась на маленьком поле. Но там, сзади, вдалеке, я заметил, как что-то поднялось и снова опустилось. Примерно в 800 метрах от нее, хорошенько спрятавшись в траве, подползал лев. И эта малышка, нечто в ней настолько нагнеталось, что она знала, где-то опасность. Видеть этого она не могла, но лев почуял овцу, и теперь ему нужно было быстренько расправиться, пока пастух его не прикончил, не отогнал его. Итак, наблюдая за ней, создалась напряженная обстановка, и на расстоянии потихоньку подкрадывался этот лев. И хотя овца не могла увидеть льва, но просто что-то такое в ней говорило ей о приближающейся опасности. Так же и сегодня. Что-то в людях подсказывает им, что нечто надвигается. Мы это знаем. Христианин это знает. Мир это знает. Пьяница это знает. Картежник это знает. Предприниматели, правительство. ООН. Все они знают, что нечто надвигается. Это создало напряженную обстановку. Женщины, матери. Просто одну сигарету за другой. Я наблюдал, как они едут в школу. Они так ездят по нашему проезду, что мне приходится поглядывать за своими детьми и собакой. Со скоростью 110 км в час, в зоне 30 км в час, это женщины везут своих детей в школу. Сигарета в руке, свисающая поверх дверцы, ссорятся со своими детьми, резко нажимают, скрипят тормозами или покрышками, или оставляют следы резины на дороге. И вот они опять возвращаются обратно. Я видел, как 4 или 5 детишек прямо ветром сдуло с дороги от какой-то нервозной матери. Куда она несет? В чем дело? Идет, может быть, начнется какая-то телевизионная программа, которую она хочет посмотреть. Но то-то и оно, напряженность. Есть какая-то причина. Раньше такого не делали. Нечто приближается. Смерть и разрушение на пути сюда. Это уже не за горами. Нечто надвигается. Так вот. В Ветхом Завете Бог видел, что некоторые из этих бед причинялись без умысла. Поэтому, если ты чист и невиновен, у Бога есть для тебя выход. Итак, если один человек убивал другого именно сознательно, преднамеренно, то он пропал. Он не мог войти в то место. Но если он сделал это случайно, не хотел этого сделать, для этого был город-убежище. Один был в Рамоте-Галаадском, и, кажется, в четырех местах Иисус Навин поставил такие города-убежища. Так вот. Итак, люди могли приходить в этот город-убежище, если он случайно совершал какой-то проступок, он этого не хотел. Он шел к городу-убежище и подходил к воротам. Привратник спрашивал его, зачем тот пришел, какова причина его прихода. Затем его дело представлялось в суде. И если его дело рассматривалось у ворот, и этого человека признавали невиновным, он сделал это неумышленно, тогда этого человека брали в город как место убежища, когда враг не мог его достигнуть. А если он солгал и, совершив преступление, приходил в город-убежище, даже если он держался за рога жертвенника, его враг имел преимущество и право оттащить его от того жертвенника и убить его. Так точно. Потому что он был преднамеренно виновен, и он должен был понести наказание. Так вот, это было не так просто. Конечно, этот человек нервничал. Еще бы. Каких-нибудь 10 человек гонятся за тобой. Где-то, у каждой скалы, у каждого холма, у каждого куста. Враг. Кто-то поджидал его там наготове. Он нервничал. А затем, как только он попадал в город, он мог вздохнуть с облегчением. Он был в безопасности. Он был в порядке. Потому что для него было устроено усмотренное место, Богом усмотренный путь, чтобы тот невиновный человек не был умерщвлен, а был освобожден от вины убийства, потому что он сделал это без умысла. Так вот. Это если он не хотел этого сделать, а если он сделал это сознательно, что ж, ему приходилось претерпевать обстоятельства. Но у него нет шанса, если он сделал это умышленно. И в наши дни существует два класса людей. Позвольте сказать вот что. В наши дни в мире есть мужчины и женщины, брат Радл, которые на самом деле не хотят делать то, что они делают. В наши дни в мире есть мужчины и женщины, которые не хотят грешить. Я им сочувствую. Они не хотят делать ничего плохого, но они делают. Их вынуждают это делать. Итак, есть место для такого человека, который желает поступать правильно. Есть место для сброса давления. Это правда. Но есть такие, которым все равно. Недавно один брат, Хикерсон, достал для меня пропуск через начальника местной федеральной тюрьмы в Лагранж, штат Кентукки, чтобы нас впустили порыбачить. И там я встретился с одним чернокожим парнем из Луисвилла. И он рассказал мне... Я сказал, ты такой приятный на вид интеллигентный мужчина, что же ты здесь делаешь? Он сказал, что же, сказал проповедник. Вот как было дело, сказал я. Это не чья-то, а моя вина. Сказал я когда-то принадлежал Господу. Его звали епископ. Он сказал, они прозвали меня святым епископом из-за того, что я служил Господу. Он сказал, у нас с женой, у нас есть маленькая дочь. И сказал, один раз я просто не выдержал, поэтому я просто ушел в мир, отошел от Господа. Сказал, мои отец и мать были христианами. И сказал, я 4 года служил за границей в Корее, он участвовал во многих сражениях, награды и прочее. Он сказал, но там мы занимались тем, что просто ходили на танцы и так далее. Я связался с плохой компанией. И однажды двое парней подошли и сказали, епископ, мы хотим поехать в Quaker Made за продуктами. Ты нас возишь туда? Сказал, моя жена только что позвала меня на обед. И я сказал, говорит, она позвала меня в дом, сказала, дорогой, не едь, эти ребята нехорошие, нам нужно держаться от них подальше и опять вернуться в церковь. Он сказал, ну, говорит, я сказал, что мне неудобно перед ними. Ребятам нужно за продуктами, говорит, как же я их не свожу. Затем он сказал, я дам им свою машину. Сказал, не делай этого, они ее разобьют. И сказал, свози их, а потом возвращайся. Сказал, я подвез их туда и остановился на стоянке. И сказал, я сидел там и ждал, как вдруг сработала сигнализация и все такое. И вот идут эти парни, у каждого в руке пистолет. И я закрыл дверь, и я сказал, вы не войдете сюда. И один из них ударил его по голове. вздернул его, поднял свой пистолет и сказал: «Ты что, меня не впустишь?» Скинул пистолет и сказал: «Если не хочешь, чтобы тебя продырявили, мы тебя здесь выбросим и уедем». Он сказал: «Вы никуда не уедете, вас поймают. Вы, ребята, скажите им, что я ни при чем, я не специально, я сидел здесь, я невиновный соучастник». И как раз в это время их поймала полиция. Завели дело, и он сказал: «Сначала я заподозрил неладное о прокуроре, потому что он говорил, вот какие он задавал вопросы. Это ваша машина?» Он сказал: «Да, сэр, но я...» Тот говорит: «Отвечай на мои вопросы». О, брат, дьявол знает, как все устроить. Он сказал: «Отвечай на мои вопросы». Спросил: «Это твоя машина?» Он сказал: «Да, сэр». «Это номер твоего автомобиля?» «Да, сэр». Тот спросил: «Был ли ты на той площадке?» Он сказал: «Ну, я вам расскажу». Тот говорит: «Отвечай на мои вопросы». Он ответил: «Да, сэр». Тот сказал: «Вот и все». На основе косвенных улик ему дали 10 лет. Остальным парням дали пожизненно. Так вот, он сказал: «Видишь, брат, я просто-напросто попал в плохую компанию. Некого винить, кроме самого себя». И это так. Теперь, там у него есть 10 лет на то, чтобы выпустить давление. Я помолился за него, мы с братом Вудом, мы отплыли от берега и взяли того парня за руку и помолились за него там на воде, чтобы Бог дал ему досрочное освобождение из заключения. И я по-прежнему молюсь за него, чтобы Бог это сделал. Что это такое? Давление. Невиновный человек, не виноват. Так вот, у такого человека должен быть шанс. Итак, если вы желаете поступать правильно, то я так рад сказать вам сегодня, что есть город убежище. Это Иисус Христос. Если у вас нет желания поступать неправильно, за вами гонится враг, то есть путь спасения, и этот выход Иисус Христос. Есть место, куда вы можете прийти и выпустить пары. Если же вы любите грешить, и вам не нужен Бог, тогда где-то враг вас настигнет. У вас нет, вы не можете прийти ко Христу, потому что вы не хотите. И когда такой человек приходит ко Христу, в это место убежища, когда в Ветхом Завете человек приходил, во-первых, он должен был прийти добровольно. И таким образом вы должны прийти ко Христу. Во-вторых, вы должны быть довольны, находясь там. Вы не... Нельзя крутиться каждый день, умоляя: «Я хочу выбраться отсюда, я хочу выбраться отсюда». Вас выставят. Вы должны сознательно желать остаться. Вы обязательно должны желать оставаться в этом городе. Когда вы приходите ко Христу, нельзя оглядываться назад в мир. В Библии говорится: «Возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад не достоин возделывать пашу». Так вот, именно здесь многие так называемые христиане допускают ошибку. Понимаете, они делают вид, будто собираются пахать. Но столкнувшись с первой же мелочью, они из-за нее взрываются. Недавно я такое пережил. Как всем вам известно, я благодарю вас за ваши молитвы. Поскольку я охочусь и рыбачу, и стреляю по мишеням, и тому прочее, мне всегда хотелось иметь ружье марки Weatherby Magnum. Ну, кое-кто из моих друзей мне бы его купил. Я знаю таких людей, стоило бы мне только об этом упомянуть, и они бы с радостью это сделали. Если откровенно, то двое или трое хотели это сделать. Но я не мог себе представить, чтобы они вложили столько денег в ружье, в то время как я знаю миссионеров, у которых нет на ногах обуви. Я не мог сделать такое. Брат Вильсон дал Билли Полю маленькое ружье Робертс 257, и один друг, мой брат, сказал: «Брат Бранхам, на Фезербе это ружье могут рассверлить. Я могу сделать это по дешевке. Если позволишь мне сделать это для себя». Ну и я дал ему это сделать. Вернулся, вставил в ружье патроны и пошел стрелять, и эта штука взорвалась у меня в руках. Ствол почти долетел до 50-метровой отметки, затвор далеко мне за спину, и это чудо, что меня не разорвало надвое. Давление примерно в 5 или 6 тонн было так близко от меня. Один из врачей сказал: «Я знаю только одно, что Всеблагой Господь был рядом, чтобы защитить своего слугу». Итак, я думаю вот о чем. Вот что из этого следует. Если бы оно было марки Weatherby Magnum изначально, в чем было дело в ружье, был изъян. В головном отверстии высверлили слишком свободный зазор. Вот в чем дело со многими из нас. С нашим обращением. В нашем головном отверстии слишком свободный зазор. И так вот, если бы оно было Weatherby с самого начала, начиная с той самой стали, из которой выливается ствол, оно было бы высверлено и сделано под маркой Weatherby магнум, оно бы не взорвалось. Но поскольку его попытались переделать в то, чем оно не являлось на самом деле, поэтому оно и взорвалось. И таким образом то же самое обнаружит каждый человек, исповедующий, что он христианин, у которого не было правильного начала, нового рождения. Когда-то он взорвется. Слишком уж большое на него давление. Он не выдержит. Когда-то его прорвет. Люди пытаются подражать чему-то служению, а сами не были на это призваны. В конечном счете это разлетится. Вы должны быть поставлены Богом. Это должен быть Бог. Не какое-то рукопожатие, какой-то душещипательный рассказ, но прийти на основании пролитой крови Христа и вашей веры в то, что Бог сделал для вас через Иисуса Христа. Если нет, то где-то вас разорвет. Кто-нибудь наступит вам на мозоли, и вас как не бывало. Понимаете? Видите, это постоянное нарастание давления, и в скором времени будет взрыв. Тот человек должен желать оставаться в этом убежище. Он не может войти туда с недовольством. Он должен иметь желание оставаться, никаких недовольств. Снаружи он умирает. Внутри он в безопасности. Вот я хочу кое-что сказать здешним людям, если вы не христианин. Я пришел в этот город-убежище примерно 31 год назад. И, брат, мне никогда не хотелось выходить. О, я вошел во Христа. Все, к чему я стремился, было там. Мне не хочется выходить. Я ежедневно молюсь: «О, Боже, я здесь так счастлив, только позволь мне остаться». У меня никогда не бывает желания уйти, и я знаю, что Он никогда не оставит меня. Я знаю, что Он никогда не оставит вас. Поднялось ли давление? Если да, тогда Он наша отдушина. Так что нам нечего об этом беспокоиться. Если на вас со всех сторон давление, вы не знаете, куда направляетесь, что с вами будет после смерти, вы знаете, что однажды умрете. Никуда вы не денетесь. Тогда нужно идти ко Христу, в убежище, и избавиться от давления. Уладьте это раз и навсегда. Что бы ни происходило, Христос — наше убежище. И когда мы приходим к Нему, мы можем выпустить давление. Можно перестать беспокоиться. Ну а если я умру, что же со мной произойдет? Что же будет с женой? Что же будет с мужем? Что же будет с детьми? Просто придите ко Христу и выпустите давление. Вот и все. Он дал нам все. Все принадлежит нам через Христа. Так что просто выпустите давление. Только так вам удастся это сделать. Вам могут дать $1 000 000. От этого давление вырастет. Вы можете присоединиться к церкви, и от этого все равно будет нагнетаться давление, потому что методисты вам скажут, что они правы, а баптисты не правы, а баптисты скажут, это они не правы, а мы правы. Так что от этого давление только еще больше нарастает, так как вы не знаете, на чем стоите. Но если только вы придете ко Христу, вы можете выпустить давление, потому что тогда ему приходит конец. Просто все уладьте. Это усмотренное Богом место безопасности, где Бог сказал: имя Господа — крепкая башня, праведные убегают в нее и безопасны. Во время болезни, когда болезнь поражает, а врач говорит: «Я тут больше ничего не могу поделать», не нагнетайте давление, выпустите давление. Позовите своего пастора, пусть он помажет вас елеем и помолится за вас. Молитва веры спасет больного. Выпустите давление. Понимаете? Он наше убежище. До тех пор, пока вы в этом убежище, у вас есть... Вы имеете право на все, что в этом убежище, а Христос есть наше убежище. И все, в чем вы нуждаетесь, находится в нем. Аминь. Во время болезни не нагнетайте давление, выпускайте его. Вы скажете: «Ну я, брат, а что если я...» Вы не задавайтесь вопросом, а просто избавляйтесь от давления. Верьте в свою ситуацию Богу и идите дальше, как будто все позади. Не нагнетайте давление, а выпускайте давление. Ну, вы скажете: «Брат, я так беспокоюсь, я просто не знаю». Выпусти давление. Аминь. В городе убежище Он забрал твое беспокойство, поэтому ты не обязан его иметь. Возложите все заботы на Него, ибо Он печется о вас. Не беспокойтесь о своих заботах, это Его дело. Несколько лет назад я встретил одну женщину в магазине мелочей. Ей было лет 60, выглядела лет на 30. Я сказал: «Сестра, как это у тебя получается?» Она сказала: «Брат Бранхам, у меня оба сына врачи, они старше вас». И, честное слово, она выглядела не больше, чем на лет 30. Она сказала: «Дело вот в чем. Когда я пришла ко Христу, тогда мне было лет 12. Я присела и задумалась, я изучала другие религии, но когда я нашла истину, она сказала, я пришла ко Христу и свое состояние, свою душу, все свое отдала Ему. И она сказала, с тех пор мне больше никогда не приходилось тревожиться. Сказала, так вот, Он пообещал позаботиться обо всех моих проблемах. И добавила, я знаю, что если уж у него на это не хватит сил, то у меня и подавно не хватит, так что толку мне об этом тревожиться? Видите, то-то и оно. Христос пообещал забрать у вас все заботы, возложите все заботы на Него, так чего же вы тревожитесь? От беспокойства нарастает давление, давление разрывает. Так что просто возложите свои заботы на Него и перестаньте тревожиться. Хорошо. Так вот, вы скажете, ну а как это делается? Просто доверяйте Ему обетованию. Он дал обетование, что Он это сделает. Даже в предсмертный час, когда ангел смерти войдет в комнату. Ой, брат Бранхам, я знаю, что я точно буду нервничать. О, нет, вы в убежище. Нет-нет, вы знаете, что вам предстоит умереть. Каким-то образом вам придется отойти. Поэтому просто зайдите в убежище, чувствуйте себя в безопасности. Верно, пока вы в убежище, вы в безопасности. Запомните, Он умер за вас. Он печется о вас. Он умер за вас. Итак, давайте посмотрим. Вы говорите, брат Бранхам, ты хочешь сказать, что когда ангел смерти постучится в дверь, все равно не нужно волноваться? Да. Ни чуточки. А как это сделать? Зайдите в убежище. Вот и все. Ну, скажете вы, брат Бранхам, так, подождите минутку. Возьмем, к примеру, Израиль в Египте. Настало время, когда Бог сказал, я пошлю ангела смерти по земле и заберу первенца у всех семей, если на двери не будет крови в великую ночь Пасхи. Итак, вот Израиль, обетованный народ, на пути в обетованный край. И они, пасхальная ночь, ангел смерти в той земле. И слышится вопль, доносящийся с улицы. Выглядываем наружу. На улице размахиваются два больших черных крыла. Вы думаете, Израиль был взволнован? Вовсе нет. Смерть была у дверей. Мальчик выглянул в окно. Он был самым старшим в семье. Он видит этого большого черного ангела. Посмотрев, он сказал, «Папочка, ты меня любишь?» «Конечно, сын, я тебя люблю». «Папочка, ведь я же твой первенец». «Да, это так, сын». «Папочка, смотри! Этот ангел забрал того мальчика. Я его знаю, я с ним играл». «Ой, папочка, вот он направляется к дому». Но, сынок, ты видишь, что там на дверном косяке? Аллилуйя. Папочка, он меня заберет? Вовсе нет, сынок. Он не может тебя забрать. Почему? Так он обещал. Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. Сынок, иди возьми свои игрушки и играй. Незачем тревожиться. Мы в Божьем убежище. Выпусти пары. Израильтяне могли расслабиться и читать Библию, в то время как остальные вопили и нагнетали обстановку, израильтяне расслабились и отдыхали. Почему? Смерть у самых дверей, какое это имеет значение, она не может принести им вреда. Поэтому, когда смерть подойдет к нашим дверям, слава Богу! Если требуемая Богом кровь была нанесена на перемычку косяка моего сердца, какая мне разница? Она не сможет меня потревожить. Врач говорит, что завтра вы умрете. Какая разница? Ведь на косяке кровь, вам так или иначе придется умереть. Но если та кровь была нанесена, то для меня настанет воскресенье. Аминь. Израиль мог быть спокоен, им незачем было горячиться. Потому что они знали, что ангел смерти не мог их поразить, они были под кровью. Это был Богом усмотренный путь. Так вот, обратите внимание. Скажите, есть ли у меня на это гарантия? Итак, христиане, вот наше положение. Есть ли у меня на это гарантия? Я говорил на эту тему в прошлое воскресенье вечером. Так вот, Израиль был обетованным народом Завета, Божьим народом. Им была обетована земля, в которой течет молоко и мед. Поэтому они никогда не видели этой земли. Ни один из них там ни разу не был. Но им она была обещана. Понимаете, они никогда там не были, они ничего не знали об этой земле. Но эта земля была им обетована. И рука Божья вывела их из рабства через его пророка. и странствовали, исповедуя, что они пилигримы и странники, и направлялись в страну, которую они никогда не видели, ведь ни один из них еще никогда ее не видел. Задумайтесь об этом. Итак, они подошли близко к пограничной черте, и среди них был великий воин по имени Иисус Навин. Иисус берется, означает Иегова Спаситель. Иисус Навин перешел в обетованную землю через Иордан и возвратился с доказательством, что это была хорошая земля. Они принесли гроздь винограда, нужны были двое мужчин, чтобы ее принести. Она была именно такой, какой ее описал Бог. В ней текли молоко и мед. Это должно было всех их обрадовать. Почему? Иисус Навин принес с собой доказательство земли, о которой никто ничего не знал, которую Бог обещал им дать. Видите? Потому что им была обетованная земля, они направлялись в нее. Так вот. Однажды все человечество было в западне. И на землю пришел некто по имени Иисус Христос. Иисус означает Иегова Спаситель. И он пошел в Иордан смерти, смертью перешел через Иордан и воскрес в пасхальное утро с доказательством того, что человек может жить после своей смерти. Аллилуйя! Смерть — это не конец. Иисус это доказал, что человек может жить после того, как он умрет. Он встал перед ними, и он сказал, перед своим отшествием, он сказал, в доме отца моего обителей много. Если бы не так, я бы сказал вам, и я пойду и приготовлю место. Я перейду и устрою место, и приду опять, и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. В пасхальное утро, после того, как он умер так, что даже луна и звезды и солнце пристыдились. Он умер так, что, когда римский воин пронзил копьем его сердце, вода была отделена от крови. Он был мертвее всех мертвых. Он сошел в могилу, как все люди. Его душа отправилась в ад, как сказано в Библии. Но в пасхальное утро он вернулся из смерти, ада и могилы и сказал, «Я был мертв, и я жив во веки веков и имею ключи смерти и ада. Я человек». Они сказали, «Это дух». Сказал, «Дайте мне бутерброд с рыбой». И он ел рыбу и хлеб. Он был человеком, который умер и отправился в землю и возвратился с доказательством того, что человек может жить после смерти. Что нам сделает смерть? Аминь. Освободитесь от давления. Так вот, более того, он дал нам обещание. А что именно? Он дал нам залог нашего наследия. Он сказал, «Итак, докажу это всем верующим. Сейчас вы ходите здесь в неверии. Вы не верите Слову. Вы живете в грехе, в мирских вещах. Но верующий в Меня имеет жизнь вечную, жизнь, которой невозможно умереть». Обратите внимание. Так вот, когда мы получаем Его Дух, мы, бывшие некогда мертвыми во грехе и преступлениях, Он дает нам новое рождение, новую жизнь. И что Он делает? Мы умираем и погребены в Иисусе. Мы поднимаемся в Духе из мирского в небесное. И сегодня мы вместе восседаем в небесных местах во Христе Иисусе. Сколько здесь христиан, которые все еще любят мир? Если это так, то вы не христианин. Вы исповедатель христианства, а не обладатель. Ибо человек, однажды вкусивший от Христа, мертв для мирского, и ни в коем случае не имеет никакого желания обратно в это возвращаться. Что тогда происходит? Жизнь, сказал Павел, которой я некогда жил, я больше не живу. Однако я живу. Не я, а Христос во мне. Почему? Он поднял его с этого низкого уровня мирского греха туда, откуда мы сами можем оглянуться назад и увидеть, откуда мы пришли. Слава! Оглянуться в прошлое и увидеть, где мы раньше жили. Теперь мы живем иначе. Что же это? Это гарантия того, что мы мертвы, и наша жизнь сокрыта Богом во Христе, запечатана Святым Духом и вознесена выше всего этого. Тогда мы живы с тем же доказательством, с которым он вернулся, чтобы показать нам. А земля славная. И это первый взнос. Это залог спасения нашего. Это первая выплата, на которой держится контракт. Слава! На которой держится Божий контракт. Слышащий слова мои, и верующий в пославшего меня, имеет вечную жизнь и не попадет под осуждение, но перешел от смерти к жизни. Пропускай давление, брат. Так точно. Аминь. Вы понимаете? Взгляните-ка. Как Илия, этот великий пророк, прообраз Христа, Елисей, прообраз церкви, на которого Дух сошел вдвойне на пророка. Однажды он вышел к Иордану, прообраз сегодняшних дней. Это правительство и все, что у них сейчас делается, Ахав, Изавель и прочее. Вы помните из моей проповеди про Изавель. Обратите внимание, ведь Елисей шел за Илией, по определенной причине. Аминь. Куда он его привел? К Иордану. Рамов Галаадский поднялся в школе пророков и спустился к Иордану. Вот каким путем он ведет тебя через оправдание священия, и умираешь, чтобы получить жизнь. Аминь. Не к деноминации или к какому-то вероучению, но к смерти для твоего духа, чтобы ты мог родиться заново. Елисей, Илия ударил по той воде, перешел через Иордан, и Елисей перешел за ним. А когда Елисей возвратился в ту землю на другой берег, он вернулся с двойной долей. Сегодня мы идем за Иисусом в его смерть, погребение и крещение, вернее, в смерть, погребение и воскресение посредством крещения. Мы верим ему. Мы мертвы для мирского. Исповедуем, что мы ничтожны, крещены в Его имя, погребены с Ним в крещении, воскрешены с Ним в воскресении. Наш дух живет намного выше дел мирских, когда мы во Христе. Сейчас у нас одна доля. Когда мы возвратимся из-за иорданской черты смерти, мы получим другую долю. Тело, которое у нас сейчас, с Духом, который у нас есть, имеем залог Святого Духа, которому невозможно умереть, потому что Он часть Бога. И тела, в которых мы живем, едущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Аминь. Выпусти пары. Какая разница, падают ли атомные бомбы или еще что-нибудь? Пусть себе делают, что хотят. От одного того, что мы имеем вечную жизнь через Господа нашего Иисуса Христа. Так зачем же нам беспокоиться о том, что говорит мир? Чего нам беспокоиться о давлении? Оно для нас не имеет никакого значения. Почему? Потому что мы можем выпустить пары. Милость росою сияет на нем. Освещает и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Теперь склонив головы, давайте поднимем руки. Мы в свете пойдем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещает и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Наш Небесный Отец, Сатана проиграл битву. Просто будьте терпеливы. Не гнушитесь. Стою здесь и проповедую, но выпускание паров, и Дух Сатана задумал прогнать меня с этой кафедры. Оторвать меня от этого призыва на горю. Нет, Господь. У меня в сердце что-то горело. Говорят, здесь кто-то есть. Кто-то ищет ту скалу.
Мы благодарим
Тебя, Отец, за победу.
Когда последний человек подошел к алтарю,
свет включился.
Он
понял, что проиграл, поэтому может сдавать битву. Здесь стоят сегодня 5 драгоценных душ, число благодати. 5. E-E-S-O-S. Вера, благодать. Благодать. О, Боже. Ты Бог. Ты никогда не подводишь, ты всегда прав. Я вижу, здесь сбоку стоит дочь сестры Вильсон. Я помню эту девочку. Я помню, как ты призвал ее. Я помню тот вечер в Нью-Маркете. Много лет назад. Там, в тот вечер, я помню, Господь. Вот рядом с ней стоит женщина, приехавшая из Нью-Йорка, чтобы продолжить странствование вместе с нами. Вот стоят парень и девушка. И именно в этот переломный момент, когда внешний мир вытворяет всякие аморальные танцы и бесится, они подошли в поисках той скалы.
В краю у алтаря стоял молодой парень с поднятыми руками.
Он желает найти скалу.
Иисус,
ты та скала.
И ты сказал вот что.
Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я буду посреди них. Значит, эта скала находится прямо здесь. Это может показаться очень необычным, Отец. Очень простым. Ты делаешь все таким простым, чтобы мы не заблуждались. Но поскольку они встали со своих мест и пришли по приглашению, поскольку Сатана пытался удержать их от этого, он попытался приложить к этому все усилия. Но он проиграл. Теперь, как твой слуга, я возложу на них руки и произнесу твои благословения. И, Боже, пусть они сопровождают, поскольку они честно и искренне последовали водительству Духа, я поступаю так же. Теперь я прошу, чтобы душа моей сестры никогда не погибла, чтобы ее сердечная просьба о вечной жизни была исполнена именем Иисуса Христа. Я возлагаю руку на мою сестру, зная, что ее постигло много испытаний. Я знаю, что она молится за своего дорогого сына. Я знаю отца, как слезы стекали по его щекам, когда он сегодня передал эту небольшую десятину. Сегодня утром, когда мы молились и верили парня, Господу Богу, ведь мать с отцом любит ребенка. И, Боже, они хотят такого состояния, чтобы просто выпустить пары и знать, что все в порядке. Отец, мы верили это Тебе. Ты даруешь это. Мы не боимся. Дай ей эту уверенность прямо сейчас, Отец. Я молю именем Иисуса. И, Отец, этот парень с девушкой приходит вместе, поэтому я возлагаю на них руки. Они пришли, чтобы выпустить пары. Вот такая молодая пара, красивые, молодые люди. Нам известно, что для дьявола они самая большая наживка, если бы ему только удалось их использовать. Но они были выхвачены, как головня из огня. Они пришли, Господь, потому что они хотят найти то укрытие. Они хотят прийти в такое состояние, когда они смогут выпустить пары, избавиться от давления. И успокоиться перед Господом и познать, что Он есть Бог. Я молю, Отец, чтобы Ты прямо сейчас дал им эту благословенную уверенность. Пусть прямо сейчас отлетит вся шелуха. Этот молодой парень, Господь, стоящий здесь с поднятыми руками, этот самый последний, и как только он подошел, включился свет. Это было то число, которого Ты хотел. Это был Твой призыв. Все, кого Отец дал мне, придут. Нам нужно лишь держать Слово на виду. И те, которых Отец предназначил к жизни, последуют. И вот Он приходит. Он желает найти ту расселину, Господь, чтобы присесть и немного отдохнуть. Я молю, Боже, чтобы Ты прямо сейчас ввел его в ту расселину. Пусть сокрушатся все оковы. Пусть все, всякое сопротивление, беспокоящее кого-либо из них, пусть оно прямо сейчас спадет с них. Пусть эта мелочь, какая-то вспыльчивость, что бы это ни было, какая-то несдержанность, эти беспокойства по пустякам, это сомнение, этот подчас докучающий грех. Господь, как их брат и твой слуга, я ходатайствую за них, стоящий между живыми и мертвыми. Боже, я заявляю права на их души. Я требую победу для них за послушание призыву к алтарю. И мы знаем, что сатана пытался его прервать. Но мы заявляем на них права. Я делаю это сейчас, как твой слуга, я преподношу их Иисусу Христу как трофей Его благодати. Трофеи присутствия Святого Духа, которые сегодня призвал их при тяжелых условиях и привел их к скале. Пусть они сейчас спустят давление и познают, что Иисус сказал, что никто не может прийти, пока я не призову. Всем, кто придет, я дам вечную жизнь и воскрешу их в последний день. Все улажено, Господь. Теперь я преподношу их Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит вас, стоящих там. Возвращаясь на свое место, идите и знайте, что все, чего вы желали, и всякий окружающий грех, и все, что было неверно, находится под кровью. С этим покончено. Вы в это верите? Вы в это верите? Брат, ты в это веришь? Сестра, ты в это веришь? Вы в это верите? Тогда это не то, что будет, это уже сделано. Верно, это в прошедшем времени. Благословит вас Бог. Всего наилучшего вам в жизни и вечной жизни, которую вы сейчас обладаете. Значит, вы поднялись над грехом. Грех у вас под пятой. Что пользы мне было бы стоять здесь и говорить вам какую-то неправду? В конце пути меня причислили бы к лжецам, понимаете? Вы приняли вечную жизнь, потому что вы поверили в Господа Иисуса Христа. Теперь отложив всякий грех и всякие оковы, будьте свободны. Выпускайте пары. Вы христиане, вы подняты над грехом. И у вас есть залог вашего вечного спасения, потому что Христос принял вас. Не сказал ли он, никто не может прийти, если мой отец не привлечет его, и всем, кто придет, я дам вечную жизнь и воскрешу в последние дни. Значит, все улажено. Все это позади. Пусть Бог благословит вас. Теперь будет милостив вам. А вы, стоящие там, любите его? И на Голгофе искупил спасение мне. Кто из вас чувствует, что давление полностью ушло? Я в жизненный шторм приобрел для души покой у причала Христа. Хоть море шумит, но мой якорь стоит в Иисусе, я спасен навсегда. Как история о Чарльзе Веслее. Он однажды уединился на берегу моря. У него была маленькая хижина, он занимался изучением, Господь повел его туда. И он упился в изучении, о, Бог побуждал его написать песню, и у него не получалось. Он никак не мог подобрать, с чего бы начать. Только что-то начнет вдохновение уходить от него. Поэтому он пошел прогуляться вдоль морского берега, прислушиваясь к волнам, и потом он найдет вдохновение в плеске волн. Внезапно наступила буря. Не бывает ничего случайного. Все определено Богом. Что бы ни происходило, все будет содействовать ко благу. И он направился в свою лачушку. И он пошел, поднялся ветер. Он подумал, ой-ой, не успею добежать, как меня сдует с берега. Он поднял воротник плаща и стал бежать, и что-то залетело ему за пазуху. Он глянул, а это был воробушек, полетевший укрыться. Он просто держал его у себя за пазухой, пока море не прекратилось, и пока не вышло солнце, он посадил этого малыша себе на палец и отпустил его. И тот полетел, и тогда на него сошло вдохновение. Ты, Господь, моя скала веков, дай мне найти в Тебе покров. О, мне это нравится. Понимаете, скала веков. Как скала в земле сухой, покров во время бури. Понимаете? Как скала в земле жаждущей, сокрой же меня. Высоко у меня оскала веков, дай найти покров. Великие вдохновенные авторы песен и всего того, что нам сегодня так нравится. Скажите, разве эти песни вдохновенны? Иисус ссылался на них. Когда это здесь на земле, сказав, разве не написано в псалмах? Давид сказал то-то и то-то. Безусловно, они вдохновлены. Нужно как и проповеди, и все остальное, они вдохновенны. Я так рад, что у меня есть убежище. Другого убежища нет у меня. Но построил на крови Христа, навек надежду я свою. Ибо все рушится кругом, я нахожу опору в нем. Ибо стою я на скале Христа, других основах лишь песок. Какими бы они ни были. Благословит вас Бог, теперь наш пастор, брат Робер. Сожалею, что сатана выключил электрический свет, но победа все равно за Богом. Аминь.